Налито Ханса Гухена. Тексты 42-43. Дакша лишился дара речи, но Господь, которому открыты все сердца, знал о его желании умножить население Вселенной. Взирая на своего преданного, распростертого перед ним, Господь обратился к нему с такими словами. Верховный Господь сказал: «О благословенный Прачетаса, ты твердо веришь в меня, и потому ты испытал высочайшее блаженство преданности. Воистину, аскеза и великие заслуги в преданном служении мне помогли тебе достичь конечной цели жизни, ты уже обрел высшее совершенство». Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кому выпала счастливая возможность познать Верховную Личность Бога, достигает высшего совершенства. Сам Господь подтверждает это в Бхагавадгите. «Мам упитя пунарджанма дуккалаям ашашватам напнуванти махатмана самсиддхим парамам гата». «Достигнув моей обители, великие души, йоги преданные, никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страдания мир, ибо они обрели высшее совершенство». Таким образом, движение сознания Кришны показывает людям, что просто преданно служа Господу, можно в конце концов достичь высшей ступени совершенства. Очень редко выпадает возможность общения с Господом. Таков вывод. Обычно люди лишены этой возможности общения непосредственного в материальном мире. Это привилегия, особая привилегия быть пророком, слышать голос изнутри, разговаривать с Богом. Эти люди, этих людей описывают Священное Писание, они имеют огромное значение для истории людей, для развития человеческого общества. Это сразу становится предметом обсуждений. Эти люди становятся выдающимися. Например, пророк Мухаммед. Он был неграмотный. Он не умел писать. Но он слышал голос. «Пиши». Говорил, пришел к нему. «Пиши». «Что писать?» «Стихи пиши, Коран будешь, книгу будешь писать». «Я никогда не писал, не умею писать, я не знаю букв». «Пиши». Следующий момент он стал говорить стихами. Это было одно из чудес, которое было явлено. Некоторые верили в него, некоторые нет. Но они не могли понять, те, кто не верил, как неграмотный человек за одну ночь заговорил стихами. И эти стихи невозможно повторить, понять смысл хорошо, нужно обсуждать. Они причисляли иногда это к сверхъестественным силам. Так же, как Иисуса Христа обвиняли, что Он связан с темными силами. Проявляет сверхъестественные возможности. И когда Он говорит, люди слушают Его. У них открывается рот, они забывают обо всем. И неверующие люди, они пытаются найти объяснение в материи. Знаешь, какие-то есть ситхи, способности. Это интересный момент. Они не могут понять Бога вне материи. Называются материалисты. Так они определяются. Не понимают Бога вне материи. Поэтому мы видим, что проповедникам сознания Кришны приходится очень много говорить о материальной энергии, о ее различных свойствах. И пытаться через это понимание объяснить, что присутствует какая-то сила, разум, доказать все-таки. Даже как Кришна сказал в Бхагавадгите, на мне, как на нити жемчужины, нанизаны все эти энергии, эти миры, как жемчужина на нити, и складывается ожерелье, разнообразие этого мира, удивительные вещи происходят. Но где эта нить, никто не видит. И они описывают это ожерелье, разнообразие материальной природы. Но интересно, что если мы подробно, более подробно, еще более подробно, еще более подробно будем описывать материю, санхи называется, напросится вывод, что-то есть еще. Мы видим, что это относится к сухим умственным спекуляциям. На этом уровне человек понимает, да, что-то есть, но что таким путем нельзя объяснить через материю. Нет возможности. Объясняя материальные законы, мы не можем постичь душу. Душа подвигается в взаимоотношениях. Взаимоотношения – это есть душа. Мы так судим. Если человек злой, это взаимоотношения определенно. Мы говорим, грязная душа должна быть. Мы судим о состоянии сознания его. По взаимоотношениям. Но если он не проявляет никак себя, это камень, это материя. Вот она материя. Можно изучать. Но это просто камень. Никаких чувств. Никакого обмена, никаких ощущений. Нас ничего не трогает за душу. Рассматривая камень, можно колоть им орехи, можно выбросить его на улицу, можно ступить ногой на него. Никаких эмоций, никаких ощущений не будет ни с нашей стороны, ни со стороны камня. Это называется материя. Папа сейчас это объяснял. Поймите простую вещь. Вот перед вами мертвое тело, можете резать его на куски. Но если я вас сейчас хочу за вас, начнется драка. Понимаете разницу между живым и мертвым? Есть взаимоотношения. И когда мы говорим о душе, о чистых взаимоотношениях, то это очень глубоко в сердце. Это называется тайна тайн в материальном мире. Очень таинственное знание, настолько глубоко в сердце, что люди лишь догадываются о чем-то, что они должны иметь и получить интуитивно, инстинктивно, как сказали бы ученые, подсознательно. Это стремление к счастью. Иногда, когда собираются большие залы новых людей, мы задаем вопрос. Кто-нибудь счастлив здесь, сидящий в зале? Это относится к новым людям. Приятно знают, понятно, что тут сказать. Кто-нибудь в данный момент может сказать, что он счастлив? Люди просто задумываются, сразу углубляются в себя. Ничего не говорят. Ну, может быть, из 300 человек в зале, например. 1-2 молодых людей, 15-16 лет, пара какая-нибудь, говорит, да, мы счастливы. Ну, что им в таком духе? И все смотрят на них, говорят, а, понятно. Не нужно даже комментировать это все. То есть это пройдет немного погодя. Это известно. Ну, да. Все просто молчат и становятся серьезными. Они не знают, что сказать, ни да, ни нет, ну. А теперь другой вопрос. Будете ли вы счастливы в будущем? Весь зал поднимает руки на уровне. Я сам удивился, когда спросил это, такую реакцию увидел. Когда в первый раз спросил это в зал, я сам удивился этой реакции. Большинство людей подняло руки, уверенно причем. И даже пожилые люди, которые всю эту жизнь не имели этого опыта и не могут сказать, что они достигли счастья. Будем счастливы в будущем. Интересно, что нас научили так мыслить. В будущем. Все в будущем, понимаете? В настоящем просто не думайте ни о чем. Так же нас учили. Работайте. Не думайте ни о чем. В будущем все получите. Итак, будущее описывается как главный аспект. Поэтому человек утратил взаимоотношения с настоящим. Настоящее не что-то ценное, не что-то важное в настоящий момент. Если я куда-то иду по улице, это просто эпизод. Главная цель, куда я иду. Но когда я пришел, то уже настоящий момент, он тоже становится эпизодом уходящим, неважным. И так мы замечаем это в сознании, что настоящий момент не обладает реальной ценностью. Все в будущем. Ну вот, что удивительно. Что когда человек углубляется в духовные отношения, получает импульс общения с чистыми преданными, Прабхупада очень сильно впечатлял людей своими качествами, взаимоотношениями. Была одна история во Франции, по-моему. Насколько я помню, даже сказал интервью с вами. Один человек пришел в храм. Может быть, это было лет 5 назад, что-то в этом духе. Не так, может быть, давно. И он был уже пожилой. Он пришел в храм сознания Кришны. На лекцию он послушал, а потом подошел к лектору и сказал, а где этот человек? Я был здесь 20 лет в этом храме назад. И пожилой человек такой у вас был, помните? Он сидел высоко, гирлянд было много у него, и тут было столько людей, был такой праздник, и он говорил о Боге. Я прекрасно помню, о чем он говорил. Где он сейчас, нужно с ним поговорить. 20 лет спустя. Он говорит, очень важно, мне нужно увидеть его. У него даже не могло быть в уме, что этот человек был пожилой уже 20 лет назад. Он не воспринимал его как тело, посмотрите. Осталось что-то в душе у него. Мы сказали, так это наш духовный учитель. Но он ушел уже. Его нет с нами физически. Человек плакал. Куда же я пойду теперь? С кем теперь мне поговорить? Кто теперь меня поймет? То, что слышал от него, я больше нигде не слышал никогда. Стали объяснять, вайшнавы не умирают. Парампара, преемственность. У него остаются ученики, и ученики продолжают его миссию и прочее. Дали ему просад, дали ему книги. Общались с ним. Но мы говорим об этом впечатлении внутреннем, которое получает человек. И вот 20 лет спустя он жил этим впечатлением. 20 лет жил. Тем настоящим моментом, который Прабхупада дал ему. небольшим. Он жил. И более того, спустя 20 лет этот момент стал играть огромную роль в его жизни. Ценность его увеличилась с временем. Это называется духовное общение. Если мы приезжаем в Вриндаван, мы видим в лавках, есть много изображений Кришны красивых. Ну, все это мальчик-пастушок. И первый раз изображение Кришны увидел, знаете, где? Я еще не был преданным. Я пришел к своему другу в Санкт-Петербурге, мы были художниками, мы учились. Я пришел к нему в дом, у него висело изображение Кришны на стене. Индийского такого стиля именно. Колорит оттуда. Я заинтересовался, откуда это изображение. Такое экзотическое, необычное изображение, очень привлекательное было. В то время очень редко можно было это увидеть. Он сказал, а это Кришна. Я ничего не знал о Кришне. Что-то слышал, какие-то стихи у Рериха, может быть, или какая-то картина Кришны, что-то такое, что какой-то пастух на флейте. Но кто, не знаю точно. Какой-то образ поэтический такой мне слышался на флейте юноша. Я говорю, откуда у тебя это? Мой отец привез, когда был в Индии. А когда это было? 59-й год. 59-й год. Да, Прабхупада принес саньясу в это время. И позже, когда я стал преданным, шло время, я поехал в Индию. Я приехал и увидел те же самые изображения в Индии. С 59-го года они до сих пор те же самые изображения не меняются. Кришна не меняется. Удивительный момент. Вечность. То же самое впечатление. Мальчик-пастушок все так же. По-прежнему смотрит, играет на флейте. Вокруг телята. И посмотрите, как легко медитировать на вечные образы. Они не меняются. Эта тенденция есть у нас. Медитировать на настоящий момент есть. Например, видим чего-то ребенка. Какой хороший и прочее. Там его треплются и расстаемся. Приезжайте через 5 лет. О, ты так вырос уже. Не ожидал, я помню тебя другим, но ты изменился. Приезжайте еще через 50 лет, и вы увидите там непонятно что. Скажу, о, Боже, что с тобой случилось? Я тебя помню таким хорошим, молодым. Мы не можем долго медитировать на временные вещи. Уходит, все уходит. И уходят и чувства. Восприятие уходит. Разочарование остается. Материя приходит в упадок, и чувства тоже приходят в упадок, и впечатления тоже приходят в упадок. Как молоды мы были, со скорбью они поют. Это приходит в упадок. Ну вот, не ты, не Майсундар. Кто-то пришел, может быть, первый раз, или уже год, или два, сходит в храм на приветствие божеств. Когда-нибудь, через 50 лет, тот же самый человек, здесь сидящий, через 50 лет и 60 лет, придет сюда на трех ногах, сгорбленный, также на приветствие божеств, упадет и посмотрит, не Майсундар, не Тани Майсундар. Ты тот же самый. Я помню тебя. Ты меня привел в сознание Кришны. Образ станется тот же самый. Впечатление то же самое. Ничего не угаснет. Поэтому в материальном мире божества идут из прочного материала, что могло существовать тысячи лет. Не из плоти. Плоть разлагается через несколько часов. Камни могут миллионы лет существовать. В Индии мы видели божества 5000 лет. Это нормально. Все изначальные божества Кришны, внук Кришны установил. 5000 лет возрастом всем. Те божества, о которых мы говорим, Мадан Махан, Говиндаджи, Гопинат, 5000 лет со времен Кришны фактически. Ади Вараха со времен явления Варахи в этот мир, несколько миллионов лет уже. Около 2 миллионов лет. И мы пошли смотреть Ади Вараху, мы узнали, что это изначальный Вараха. С тех времен в Матхуре есть храм. И мы хотели увидеть. И мы собрались, мы, конечно, не знали, но мы приедем в Матхуру, мы узнаем, мы спросим, нам покажут. Конечно, мы слишком упрощали все это. Кришна помогал, и один преданный мой брат в Боге, он сказал, я как-то был там, могу провести. Без проводника не найдете. Я поеду с вами. Мы приехали в Матхуру, увидели храм Ади Кешавы сначала. Матхура – это явление Господа Кришны. Это удивительное место. Матхура – сладкий. Просто растворяетесь там, тонете просто в этом нектаре. Просто дыша воздухом там. Мы видели еще несколько изначальных божеств, очень древних. И затем преданный сказал, я забыл точно, как идти. Матхура, там эти улочки. Лабиринт просто лабиринт. И какой Пуджари подошел к нам, сказал, куда вы сейчас собираетесь? Мы говорим, Адиварха, пойдем. И он пошел вперед. Сам предложил свои услуги. Здорово, Кришна, послал человека, пойдем. Он уверенно шел по этим улочкам. Улочки были шириной в 3 раза меньше, чем эта комната шириной. Потом налево, потом направо, потом прямо, потом вниз, потом вверх налево, налево, направо, прямо. Улочка стала еще уже. Улочка стала такая, что только 2 человека могут пройти по ней. И снова налево, направо, направо, налево, налево, прямо, 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 налево, налево, направо, направо, налево, прямо. И я понял, что мы никогда отсюда не выйдем больше. Около 25 минут мы шли быстрым шагом по таким лабиринтам. Все закружилось, все запуталось абсолютно. Но этот Пуджари шел уверенно. Я понял, что точно, милость Кришны, мы никогда не нашли это место. Даже с нашим проводником. И более того, если он нас там бросит, мы оттуда не выйдем никогда. И эта узкая улочка, она завершилась вдруг двориком. Тупик. Все. И ворота закрыты на замок вокруг. Дворик был величиной меньше этой комнаты. Все, дома, несколько этажей, крыши, все. Мы где-то в центре Матуры, непонятно где. И он сказал, Адиварха, божество, закрыто, даршан кончился. Был час дня, в это время божества отдыхают. Подумали, ну нам не повезло в этот раз, конечно. Мы не увидим божество, очень жаль, времени нет. Мы уезжаем послезавтра из Вриндавана. Мы сели на какие-то ступеньки там, открыли наш путеводитель, стали читать о Господе Варахе, все, что там написано. Окно открылось со 2-го этажа, какая-то любопытная женщина с ребенком стала смотреть на нас. Потом еще кто-то еще. Они удивились, что какие-то иностранцы пришли. Вайшнавы. И уже местные жители подходят, просто смотреть на нас, как шоу. Им трудно поверить, что кожа такого цвета бывает. Со мной была дочь, это девочка, 14 лет, приятного вида, такой молодой ребенок, то есть большой ребенок. Кожа белая, какой-то мальчик подкрался к ней, такой шоколадного цвета. Потом прыгнул и ладонью коснулся ее лица и посмотрел. Не мажет. Дочь испугалась. Вернее, бойся, он смотрит. Цвет твоей кожи, не веришь, что ты такая белая, может быть. Ну, что тебя покрасили чем-то. Ну, такой был интересный. Но мы пытались слушать о Господе Варахе. Как он пришел, как он явился от Господа Брамы, как он дальше себя вел, как он убил Хираньякшу. И в том месте, где мы были, он тоже находился, посещал это место, Господь Вараха, Матхуру. Когда мы это читали, вдруг мы почувствовали, что атмосфера изменилась. Что Господь Вараха присутствует здесь. И в это время зашел поросенок. Из этой улицы вышел поросенок. Довольно симпатичный, полосатый. Что-то искал, бегал вокруг. И все смотрели на поросенка, все до единого. И все чувствовали Вараха, Вараха. Это такое острое чувство, знаете, я не могу его объяснить. Ну, то есть что-то происходило внутренне. Нельзя это было, конечно, связывать с материей, это понятно. Но память каким-то образом настолько обострилась, как будто мы его знали, Вараху, 100 лет до этого. Это духовное восприятие, какая-то крупица. И мы все поняли, мы получаем даршан сейчас от Варахи, хотя мы за забором. От этого божества получаем дальше. Через забор. То есть мы не можем увидеться, но божество может. И мы поняли, что мы получаем даршины. Все были удовлетворены, собрались уже уходить. Ну, даршин, в принципе, мы получили все. Умы наши погрузились, мы восприняли что-то. И вдруг какой-то человек решительно вошел в этот дворик, открыл замок, дверь и сказал, заходите. Люди позвали Пуджари за это время. Сказали, иностранцы пришли, они хотят увидеть божество. Мы подумали, о, милость. Мы вошли и увидели божество. Несколько миллионов лет ему. Вараха. То же самое, не удивляйтесь. Тот же самый Вараха, который мы видим на картинке сейчас. Никакой разницы, он не меняется. Через миллионы лет. Держит землю на клыках. И так смотрит на вас. Остался рельеф, сделали из него. Из этого божества. так лепили. Очень древние. Итак, необходимо ум закрепить на настоящем моменте. И вот этот образ Верховного, это возможно становится абсолютно истинным. Ум не может закрепиться больше нигде. Он нигде не получит таких впечатлений, потому что любой объект материального мира придет в упадок, вместе с ним придет разочарование, и впечатление разрушится. И человеку придут страдания. Я все потерял. Но даже если мы состаримся, но в уме будем хранить образ Кришны, ничего не изменится внутри. Память, если острая память, ничего не изменится внутри. Итак, когда мы слушаем о душе, о духовной энергии, о взаимоотношениях между преданными, между Верховной Личностью Бога и преданными, о том, как преданные посвящают свою жизнь, миссии, когда мы слышим сцены преданности, как ученики, искренние ученики действуют, бескорыстно отдавая всю свою силу и энергию проповеди, миссии, мы впечатляемся этим. Вот это и есть духовная энергия. То, что оставляет эти глубокие впечатления, след. И у нас появляется желание сделать то же самое. Делать то же самое нужно. Вот мы получаем такую уверенность просто. Философия нужна, чтобы просто поиграть с материей немного. Чтобы успокоить ум. Не волнуйся, в материи тоже, можно сказать, ум. В материи тоже есть много признаков присутствия высшей энергии. Очиньте. Вот, посмотри, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Эти законы такие тонкие. Поскольку ум, он отвергает, слепо все отвергает и все. Стремится господствовать. Поэтому, говорится, и воспринимаемое чувствами знания дается, и невоспринимаемое чувствами знания дается. И то, и другое дается. Творение описывается, и элементы материальные описываются, и взаимодействие описывается, это все дается. Но интересно, что в 15 главе Бхагавад-гиты йога высшей личности Кришна описывает еще некоторые вещи, что касается творения. Он говорит еще о качествах, которые он творит. Это выходит из поля зрения элементов материи ученых. Качество. Слава. Бесстрашие. Страх. Стремление к победе. И другие вещи он перечисляет. Это все сотворено мной одним. Эти качества тоже часть творения, оказывается. Никто не изучает ученых творения с этой стороны. Но в творении это все происходит. Все это существует. Они пытаются изучить творение вне живого существа. Но мы должны знать, что творение – это все вместе. Мы – часть творения. Мы играем определенные функции в этом творении. Мы не являемся отправной точкой отсчета знания. И если духовная энергия так впечатляет, можете себе представить, когда мы немного слышим о душе, о ее поступках, о ее преданности, то каково же впечатление составляет форма Кришны, которую видит Дакша? Что форма Кришны нематериальна. Можно слышать о Кришне. Это один момент. А можно видеть его непосредственно. Между ними может и не быть разницы, потому что если мы услышим, мы увидим одно и то же. И все же разница есть. То есть непосредственное восприятие. То есть когда форма Кришны является, она решает все сомнения, все противоречия. Это говорится, йог может медитировать, контролировать ум. Но когда он достигает образа сверхдуши, его лица улыбающегося, это больше не является какой-то трудной практикой. Настолько экстатично. Это больше не является какими-то усилиями, какой-то йогой. Это совершенно естественно. Чувства наполняются. Тело оживает, ум оживает, способность говорить, как это говорил Нарада Муни, особенно способность говорить. Все меняется в человеке. Он как бы просыпается, оживает заново. Поэтому жизнь, она подобна сну в сравнении с духовной жизнью. То есть нам предстоит еще проснуться. Еще дрема, еще сон. И вот когда Дакша видит, он не может говорить, у него перехватывает голос, у него есть какие-то признаки экстаза, он не может действовать, ничего не может делать. Он видит форму, духовную форму видит. Видит дух непосредственно. Это выражается в его восхищении, его ликовании. И трудно описать эти эмоции и чувства экстатические, что он ощущает. Океан переживаний фактически начинается. И на физическом уровне он ничего не может делать, он просто лежит в дандавате. Единственное, как он решение может принять, просто пасть ниц, и он не знает, просто не может ничего делать. Это очень удивительно. Говорится, что преданный, который впервые видит Господа после долгого отсутствия в материальном мире, Он может испытывать некоторый страх перед этой формой, подобной Дакши. Настолько трогает его сущность внутреннюю. И он, конечно, чувствует себя и виноватым, и многие другие вещи. И он теряется на какое-то время. Но Кришна ему говорит: не бойся, я весь в твоей власти. Что же переживает живое существо в это время? Это духовная энергия называется. Вот она. Это мы изучаем. Материальная природа не дает нам знаний. Она дает нам только одно знание, что этим заниматься не следует. Можно изучить каждый атом этой вселенной, вывод будет тот же самый. Зря я с этим связался. Теперь я понимаю точно и знаю, что я ничего не знаю в этом мире. Таков результат процесса материального познания. Сейчас многие ученые, они могут говорить очень умно. Торсионные поля открытые. Всегда какая-то новизна есть. Но это все уходит в прошлое. Когда-то говорили о законе Ньютона, это был переворот, думали, знаете, что думали? Что все, все, теперь открыты такие возможности, мы знаем законы природы, Ньютон, как Бог был. Эйнштейн что сделал? То же самое, мы стали поклоняться как Богу. Теория относительности и прочее, все они подумали. Теперь мы можем проникнуть в эту материю и сделать все, что угодно с ней. Еще немного, мы вылетим в космос, покорим время, пространство, вся Вселенная будет наша. Эйнштейн, Ньютон и так далее, сейчас торсионные поля, еще продолжают, продолжают. И пытаются добраться до Бога, конечно же. Есть фантастика такая, я когда-то читал. Ученые создали такой компьютер. Это фантастика 60-х годов. Компьютер, там описывается этот компьютер, гигантский компьютер, в который вложили все знания мира, вообще все-все-все, там наука была так развита в будущем, все это знание вложили в компьютер. И теперь главный вопрос. Какой? Машину спрашивают. Включили ее. Идет прямой эфир по всем каналам. Сейчас будет отвечать на вопросы. Гуру. Создали гуру. Слушайте внимательно. Он все знает теперь. Есть ли Бог? Вопрос. Такая фантастика, такая мечта этого. Человек создает такую машину, которая ответит на этот вопрос. И там жужжение. Работа началась такая интенсивная в этой машине. Супермодель. Уже дым пошел. И вдруг ответ: да, теперь есть. Вот она мечта ученых. Создать Бога. И использовать его на посылках. Дурачина, ты просто филя, говорит бабушка, дедушка. Догадался выпросить корыто. Ты посмотри на избу. Иди возвращайся обратно к рыбке. Будет тебе изба. Иди себе с миром. Ну надо же, мудрец какой. Догадался, избу выпросил. Не мог бы ты дворец какой-то или ну, что-то получше? В конце концов, это же рыбка золотая. И это продолжается. И чем больше желаний исполняется, тем больше бабушка недовольна. Как-то дедушка не заинтересован в брамачаре, видимо. Но в сочетании с бабушкой вот такой эффект. Бабушка уже царицей стала. Уже может ему голову отрубить. Теперь иди как рыбки, иди к этой рыбе. И скажи ей, чтобы я стал владычицей морской. А рыбка была у меня на посылках лично. Вот она наука. И что за этим? Ненависть, вражда, так, зависть, жадность. Это все творится в науке. Именно там. Это не наука, Прабхупада. Вот наука. Так же видит Господа непосредственно. И вот то, что он сейчас испытывает, то, что он говорит, это знание. А все остальное невежество. Хари Кришна. Садхана бхакти. Садхана означает усилия. Садхана, то есть бхакти в соответствии с правилами, предписаниями, которые мы делаем. Правила предписания. Она делится на две части. Вайди бхакти и рагануга бхакти. Вы спрашиваете, в чем различие между этим? Да, садхана бхакти. рагатмика. Тогда нужно сказать рагатмика. Рагатмика – это уже духовное существование. Рага – ануга. А значит, что мы ануга следовать за рагатмикой, рага. Рага-нуга. Он следует за жителем духовного мира уже. Он входит в эти отношения. Он следует за кем-то из жителей Вриндавана. Вечные отношения входят. А вайди, вайди означает знание, предписанные правила какие-то даются, набор сведений даются ему, которым должен следовать. Вайды следует правилам, предписаниям, рагануга следует непосредственно за личностью чистого преданного. Вот и вся разница. Но дело-то не одно и то же, называется садхана-бхакти. Дело-то не одно и то же. Тогда как рагатмика, он не совершает никаких, никакой садхана-бхакти нет. Предписанных правил нет в духовном мире. В этом различие. Между вайди-бхакти, рагануга-бхакти внешней разницы нет. Нужно понять. Преданный думаешь иногда, что рагануга-бхакти это отвержение всех правил и предписаний. Неправда, потому что это называется не яма-граха тогда, это препятствие будет, если отвергаю все правила и предписания. Неавторизованные бхакти приносят только беспокойство общества. То есть правила отрицать нельзя. В чем же разница? Разница в том, что когда это делает чистый преданный, он непосредственно воспринимает, делает это под влиянием внутренней энергии. Тогда, когда это делает новичок, он делает под влиянием своего материального разума. В этом различие. И в одном случае это может быть трудно, а в другом случае это экстатично. Бхактивинода Тхакур поет об этом в песне. Можно посмотреть точно. Он говорит, что когда я принимаю чаранамриту от божеств, я чувствую, что достиг совершенства жизни. Когда я вокруг Тулси хожу, он описывает другие ощущения. То есть это все как духовный мир для него, это все как духовное измерение его жизни стало, наполнено высочайшим блаженством. Та же самая практика повторяния Харе Кришна мантры, обходить Тулси, киртан, прасад, чаранамрита. Но кто-то в блаженстве все это делает. А кто-то просто знает, это надо делать. Вайди знает. А тот в блаженстве, это рагануга бхакти. Он понимает, что Туласи, это преданная Кришне, жительница Вриндавана. Он знает эти вещи, он знает ее отношения с Кришной. И он через эти отношения знает, как общаться с ней. Он проникает в эти отношения, рагануга бхакти. Он начинает думать о жителях Вриндавана, об этих всевозможных расах, когда Кришна убивает демонов, что они чувствуют, он понимает очень хорошо это. Когда он пасет телят и уходит на пастбище из Вриндавана, он тоже знает, что чувствует Ишода в это время, Нанда Махарадж, другие, кто остается. А что чувствуют друзья, когда идут с ним в лес? Что чувствуют коровы? Что чувствуют деревья? Что чувствуют птицы и воздух? И все, он начинает проникать в эту атмосферу. И когда он понимает больше и глубже, в конце концов, какой-то один житель Вриндавана, не знаем какой, это индивидуально, один житель Вриндавана, вечный спутник, оставляет особое впечатление в нашем сознании. Очень-очень глубокое. Это зависит от нашей духовной индивидуальности, кто это будет. Означает начало рагануга бхакти. У меня появляется желание стать таким последователем вот этого преданного. Кого-то, может, Ишода вдохновляет. Особенно сильно. Но на нашем уровне не нужно пытаться этим заниматься. Потому что на нашем уровне все матаджи, они в расе супружеской находятся. А все брахмачари в дружеской. Мы знаем это уже. На нашем уровне мы придем просто к сахаджии. Мы не должны сейчас пытаться искусственно войти в эти отношения. Сейчас вайды бхакти. Мы говорим, что это произойдет естественным образом. Одна матаджи получала инициацию, и нужно было писать тест. Вопрос для инициации. То есть тест, философский тест, простой. И там один из вопросов был такой. Каковы ваши отношения с Кришной? Она написала супружеский. И мне принесли вот такое дело уже вот несколько лет, и все вроде бы хорошо, но вот посмотрите, что пишет. Супружеские отношения с Кришной уже у нее. Ну, ее позвали, матрица, ну как же так, ну вы же слышали философию, ну как вы так написали, перепишите тест, пожалуйста. Подумайте еще раз об этом. К этому нужно очень осторожно относиться. Это очень сокровенная тема. Любовь к Богу – это очень сокровенная тема. Мы, конечно, говорим об этом иногда часто, иногда слишком часто, но это слишком сокровенная тема. В практике человек, он сможет догадаться об этом сам. И авторитеты говорят, Вишнава Такшинакрат Такур об этом говорит, что на него придет впечатление, кто-то из жителей Вриндавана. Иначе в Вриндавану не сможем войти. Но пока ситуация такая, что, может быть, нет таких впечатлений глубоких. Пропад давал лекции, одна ученица вспоминала, что иногда я плакала на лекциях, иногда засыпала. Иногда у него был такой интерес, что у меня чувства просыпались, а в другом случае я просто засыпала. Такова наша позиция. Материальные привязанности, они не уходят никуда. Если сорняк вырвать, то корень может остаться. Есть такой сорняк, все знают, хрен растет. Это бедствие, да, иногда? Вот мне говорили. Его выпалить практически невозможно. Там такие корни, и хоть много остается, он тут же прорастает быстро очень. Куда же он уходит? Вы думаете, если нет растения сверху, то ничего нет? Все есть. В почве так много всего этого. В сердце. Когда мы приходим из материального мира сюда, мы приходим сюда ни с чем, потому что мы все оставляем там. Мы отрекаемся как бы. Ну, может быть, искусственно, так или иначе, это помогает нам. Даже внешнее отречение помогает нам продвигаться. Это в Гите написано. Даже если мы внешнее отречение сможем в момент смерти быть во внешнем отречении, мы достигаем Бога. Не так уж и плохо, в принципе. Хотя это просто внешнее отречение. И поскольку нет материальных привязанностей здесь, у нас, нам здесь хорошо. Мы поем, танцуем, все замечательно. Служим Кришне, все отдаем. Как мы начинали служение, знаете? Нам давали книги распространять, мы распространяли, все деньги до копейки возвращали. Никого бы никогда не повернулся какой-то процент взять. Я не говорю, что это плохо, но я говорю о том сознании нашем. Мы считали, что мы должны сами работать, сами себя поддерживать, а это для Кришны. В принципе, это нормальное мышление. Прабхупада однажды тоже сказал, никакой зарплаты пуджариям или проповедникам. Никакой зарплаты. Ну, пожертвования дают, берет, все, но зарплаты никакой. Никакой гарантии. И такой бескорыстный дух, и нам хорошо в сознании Кришны нет привязанности, потому что все, покой, умиротворение, экстаз. Затем происходит такая вещь. Мы действительно очищаемся от тех материальных привязанностей в материальном мире, связанных с нарушением принципов. Но привязанности развиваются здесь, на платформе благости. В благости. То есть были привязанности в невежестве, в страсти, мы это оставили, теперь развиваем в благости. А нужно развивать трансцендентные привязанности. Благость означает, что благие намерения, но они могут вернуться туда же снова. Поэтому мы замечаем, что есть такой опыт. Если преданный снова разовьет привязанности здесь, они могут его увести обратно. Снова туда же. И в принципе, когда жизнь долгая в сознании Кришны, преданного, долгая, он может таким образом развиваться в сознании Кришны, материальный мир, благости, в сознании Кришны, материальный мир благости. Вот таким образом путь змеи идет у него. Не то, что он падает. Но вот так он может действовать какое-то время. Не просто так взять, набрать такую скорость космическую и прямо на трансцендентный уровень. На это нужна решимость. За это дают медали, награды дают. Героя Советского Союза дают. Если просто вылететь на орбиту, это нужно решиться еще. Не каждого человека можно запустить туда. Разрыв сердца будет у обычного человека. Герои Советского Союза. Есть такие герои, безусловно, мы знаем, есть. Но их не так много. Они могут так. И все. И уже никогда вниз не спускаются, как птица чакравати. Такая, да, птица есть. Она в облаках только воду берет. Она никогда не спустится вниз. Отреченные. Они, то есть, в прошлом уже совершали преданное служение и прочее. То есть, Дрюнин с вами рассказал о своих прошлых жизнях. Три жизни рассказал. Вы знаете об этом. Ну, кто-то знает. То есть, определенный путь должен быть. Он в Польше был главным тогда, в то время, когда мы приезжали. Был главным, возглавлял ферму, храм. И он сказал, я месяц всего повторял мантру 16 кругов, месяц. И неделю назад только начал все принципы соблюдать. Приехал гуру, дал инициацию и сказал, будешь главным здесь, будешь проповедовать, движение будешь развивать. Еще в этом случае бывает, как особая милость, да? Ответственность вдруг появляется. И полномочия приходят. Шахтя веш такой маленький. И он действительно, он получает столько милости, хотя это трудно, он ошибки совершает, но он быстро растет. Беря ответственность на себя. Прабхупада предупреждал, что материальные привязанности можно развить и здесь, и постепенно это станет уже кармой. непреданным служением. А карма-йогой обычной? Он сказал, бойтесь этого. Самое трудное — стать бескорыстным. Это самый трудный момент.
Но это не сложный вопрос совсем.
Так ученик думает, мой гуру не Рагануга. Значит, все, я не получу Рагануга Бхакти. Он мне может поднять только до своего уровня, не выше. Например, Рагануга вон там, на том плафоне. А гуру, скажем, вот здесь. А где я? А вон там. Я думаю, о, Рагануга для меня недостижима, гуру еще не пришел туда. То есть, что я думаю, посмотрите. Если я буду прогрессировать вместе с этим гуру, я достигну его уровня, а что же я дальше буду делать? Вот такое глупое представление у человека. А что же гуру в это время делает, пока ученик прогрессирует? Он что, стоит на месте? Это же очень просто. Все прогрессируют. Но нужно понять одну вещь. Гуру прогрессирует гораздо быстрее, чем ученик. Потому что он уже оторвался от силы тяготения вот этого гуна природы. И там рост гигантский идет, огромный. Скорость большая очень. Космическая скорость. Может быть, там расстояние космическое, но скорость тоже космическая. Ученик никогда не догонит гуру. Они встретятся только там. Это очень эзотерическая тема. В шастре говорится, есть парам-гуру, есть тот гуру, который устанавливает, пратишта-гуру, устанавливает истины. Основатель ачарья, парам-гуру, Прабхупада. Так, это освобожденная душа. Есть гуру, который следует за ним. Мы должны очень глубоко понять вот этот момент. Очень. Это касается каждого человека. Это самый важный момент для нашего понимания должен быть. Мы можем думать, о, мой гуру ситха, достиг совершенства. А твой гуру еще не ситха. Иногда бывает такое, ученики начинают так думать. Если же это оскорбление. Может быть, он и ситха, но какое мне до этого дело? Как ученика, скажите. Как ученик должен думать? Ученик должен думать, мой гуру, слуга своего гуру, парампара. Может быть, он и ситха, но это не так важно. Важно то, что он слуга своего гуру. Вот что важно. Даже если он не ситха, но если он следует наставлению своего гуру, он гуру. И даже если он ситха, но не следует наставлениям гуру в данный момент, он не может быть гуру, представителем. Он не может научить. Он должен учить собственным примером. Поэтому в чем же разница между ними? Бхагаватам Сарасвати освободился. Он на Навадвипе воспевал обет. Миллион имен должен был повторить. Повторил миллион имен и стал бегать по всей Навадвипе и кричать «Гауранга, Нитянанда!» и искать их повсюду. Видите, стопы видел. Бегал по ним. Плакал и прочее. И еще сумасшедший появился там, подумали люди. Ищет Гаурангу. Все, это никогда, они знают полуту. Это никогда уже не кончится. До конца жизни будет делать. Он стал таким человеком. Это ситха. Он рос в вайшнавской семье, известно, с 5-летнего возраста он уже дал обеты Кришне там, и это невероятные вещи. Но к нему пришли вайшнавы и сказали, хватит бегать, прими миссию, стань ачарьей, контролируй чувства теперь. Будет миссия, будет ответственность определенная за распространение, ты должен делать. Ну, какая миссия? Тут Господь Читания где-то. Какая миссия? Я не нашел его еще. Где ты? Я пойду. А, Гауранга! Стой, куда? Миссия, понимаешь, миссия. Теперь одевай вайшнавскую одежду, побрей свою бороду, шику оставь, шнур, все атрибуты, все, и будь примером. Проповедуй. И он сделал это. Он стал сдерживать свои чувства. И он действовал для того, чтобы проповедовать ачарья, ачарья. Тот, кто следует, это ачар, ачарья. А раз вы ачарья, вы учитель. Вот и все. Мы должны так понимать это. Вот горит лампа. Это может сделать опытный электрик, провести проводку и прочее, прочее, прочее. У него есть подмастерье. Он говорит, ну, сделай сам. Я скажу, так, 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 включай, все, свет. В чем разница? Прабхупада такие примеры приводит. Если он следует наставлениям своего освобожденного гуру, его нужно принимать за освобожденную душу. За ним можно идти. Но мы начинаем опасаться, а вдруг он не придет, ведь он же еще не там. Это гуна страсти. Эти сомнения возникают из-за неискренности. Если человек искренен, Кришна так иначе приведет его к Богу. Каким-то образом. Бывают сложности, как в нашем случае. Гуру взял и ушел. И что мы скажем? У нас нет гуру. Изначально гуру – это Кришна. И он все это организовывает. Не просто какие-то личности здесь организуют. Это Кришна все организовывает. Так мы должны видеть гуру. Они связаны. Как они связаны? Они следуют наставлениям своего гуру. Вот как они связаны. Поэтому они гуру. А иначе, какая причина называть их гуру? Но они говорят, о, вот эта душа Уттама Адхикари. Поэтому за ней нужно идти. А эти не Уттама. Зачем за ними идти? Делай все в следовании. Они говорят, что следовать не так уж и важно, как они говорят, важно Уттама. Уттама приведет даже того, кто не следует. Он такой сильный, знаете, он всех приведет, любого приведет. Но если этот Уттама уйдет из этого мира, что они будут делать? Что они будут делать? Они должны будут следовать его наставлениям, не так ли? И учить других следовать наставлениям, и учить других следовать, и так они все должны будут отправляться к Богу. Тот же самый принцип. Есть люди, которые ищут на земле Уттама Адхикари, хотя они не могут найти его. Обычный человек никогда не сможет найти Уттама Адхикари. И думает, главное найти Уттама Адхикари. Вот перед вами Уттама Адхикари, Иисус Христос. Почему же вы не возвращаетесь к Богу? Вы не следуете наставлениям. Вот Уттама Адхикари, Шрила Прабхупада. В чем проблема? Если мы следуем наставлениям, мы прогрессируем. Одна ученица, Прабхупада с вами, она получила от него инициацию и потом быстро ушла из движения. И были трудности, и то, и другое. И недавно она пришла и сказала, Гуру Махарадж, такая она стала немножко фамильярная, другая уже. Гуру Махарадж, вы меня еще помните? Я ваша ученица на самом деле. Я еще иногда мантру повторяю вообще. Иногда бывает настроение, беру четко, иногда повторяю мантру. Вы меня еще помните? Еще считаете себя, меня своей ученицей? Вот так она пришла поговорить с ним. Он сказал, будешь следовать, связь будет. Не будешь следовать, связи не будет. Вот что важно. Вот что нужно подчеркивать. Мы думаем, прогресс зависит от того, на каком уровне мой гуру. А мы говорим, прогресс зависит от того, насколько я следую наставлениям гуру. Он может быть ситха, но если я не следую наставлениям, даже Бог не вернет меня обратно. Так, это не проблема в данный момент. Мы говорили недавно, что преданный часто думает, что нужно стать Уттама Адхикари, чтобы вернуться в духовный мир. И мы приводили пример, как Прабхупада объяснял это. Практически с любого уровня нужно вернуться к Богу. Мы обсуждали это уже. Аджамила, пример. Прабхупада очень много уделил внимания этой истории. Месяцами давал лекции об Аджамиле. О том, как могущественное святое имя. Ямадуты не могли забрать его. Хотя он должен был быть в аду. Ямадут не могли, он закричал Нараян. Он увидел сына, в момент смерти позвал сына Нараян, но и Нараян имя Бога. Говорит, Вишну Дуты. Его уже вытягивали из тела. И запретили. Стоп, сказали. Остановиться. Приказали просто. Ямадут. Никогда никто их не останавливал. Понимаете, никогда не ошибаются. Это же Ямарадж, Дхармарадж, никогда не ошибается. Он знает законы Дхармы тончайшие. Он знает этих грешников очень хорошо. И как с ним обращаться, и кого послать, никаких ошибок не бывает там. Но тут какая-то ошибка, очевидно, произошла, и Мадуты были сбиты с толку. Как они? Они нам приказывают, эти существа, они очень сияющие, очень могущественные, и приказывают нам. Почему вы останавливаете? Это грешник. В чем они правы? Они стали объяснять, нет, ни одного греха нет у этого человека. Уже. На нее с Ямараджу. Ямарадж, мы думали, ты здесь самый главный вообще. Что, неужели кто-то выше тебя есть? Сегодня эта проблема у нас была. Нас остановили вообще. Ямарадж сказал, конечно, есть выше меня. Кришна. Он запретил приближаться даже близко, даже во сне приближаться к этим людям, кто повторяет святые имена. Но другая история. Один человек тоже занимался только материальной деятельностью. И даже родственникам говорили, слушай, повторяй святые имена, повторяй святые имена. Ты оскверняешься, ты становишься жадным и прочее. Ты думаешь только о накоплении денег, у тебя дом, у тебя семья, у тебя же большие дети. И даже детям это говорили: отец, 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 духовная жизнь, не забывай об этом. Говорит, ну вот когда я буду умирать, тогда принесете мне четки, я буду повторять мантру. И вот он слег, говорит, умираю, несите четки быстрее. Они через дорогу побежали купить четки, пришли, он уже умер, несчастье. Умер, и мадуты пришли. Может, схватили его и тащат тут опять, видишь, ну вот это стоп. А сейчас в чем дело, сказали мадуты? Он не повторил святое имя. Мы точно знаем это. Было наставление Махараджа не брать. Кто повторяет? Но он не повторил. Он в течение жизни не повторял. Да, но он хотел повторить, сказали мадут. Даже это имеет огромное значение. Ведь Арджуна спрашивает Кришну: Кришна, ведь ты же можешь всех демонов сделать преданными. Ты же могущественный. Почему ты этого не делаешь? Я могу. Я могу это сделать, но если у них есть хоть капли желания этого, я бы сделал это немедленно. Вот Дакша, тот же самый пример. Он не освобожденный, смотрите. У него есть материальное желание. И Кришна пришел к нему и видит его материальное желание. Но он перед ним, тем не менее. Как он достиг этого? Он повторял молитвы совершенных личностей. Хамса Гухья молитва. Он повторял ее. И стал совершенным. Итак, мой гуру Махарадж занят преданным служением. Ачарья. Поэтому он истинный духовный учитель. А его уровень, это не моего ума дело вообще абсолютно обсуждать. Сакшат Хари, вот уровень гуру. Представитель Хари. Так Писание говорит. Думать нужно таким образом о духовном учителе. Сакшат Хари. Сакшат Хари Дина Самаста Шастра. Шастра утверждает это. Эва Сад Бих. И также святые это подтверждают. Кришна может забрать с любого уровня преданного. Про Индрадим название. Рассказать? Я помню, что вначале нас сильно веселил. Он сейчас очень веселый. Во время он был энергичнее в этом смысле, что моложе был, может быть. Сейчас у него есть травмы там, но он обременен учениками. Дух остался тот же самый веселый, конечно. Но вначале это было что-то невероятное. Он приехал в Россию, в Москве такие киртаны были, очень юморные. У нас в Жорах был дом, и он там строил киртан. Вот первый был киртан сравнивая с вами. Чуть меньше помещения было, чем здесь. Деревянные полы, которые вот так вот качались все, раскачаны были утренними киртанами, там постоянно какие-то сваи подставляли преданные под полом в этом доме, укрепляли, были заняты постоянно этими проблемами. Вот в этот дом он даже видно, как он вибрировал от киртана всегда. Избушка на курьих ножках такая. Танцевал тоже с нами. И каким-то образом там была печка в центре дома. Передние они убрали эти все стены, сделали большую алтарную комнату, а печка оставалась. В центре у печки был фундамент. И там сделали такую деревянную крышку на этом фундаменте. И она никогда не шаталась. Твердая. А полы все остальные, знаете, ходуном ходили. Но эта крышка всегда оставалась на месте. Это было так смешно. Когда он вел киртан, полы стали ходить ходуном. Но мы не замечали, поскольку мы на полу стояли. И вдруг он стал смотреть на пол, другими с вами, открыв глаза. И все стали смотреть туда же, такое пространство образовалось. И все стали заглядывать, сразу лезть, что там происходит на полу. Было такое впечатление, что эта крышка, вот эта часть пола, она танцует, подпрыгивает. Знаете, потому что полы на самом деле ходили, а это не двигалась вещь. Но в киртане казалось, что она тоже начала танцевать. Это был эффект потрясающий. И он показывал, говорит, смотрите, что происходит. Танцует все это. То есть дом танцевал, стены танцевали, и крышка это тоже. Танцевала, так это было впечатление полное. Весь хит мы просто хохотали, грохотали от хохота. Не знаю, так было весело. Очень много шуток было. Он давал лекции тоже, очень много юмора было. Общался с преданными, с детьми, это нас удивило. Настолько близкий был такой, внутренний. Отцовские такие качества духовные, ярко выраженные, совершенно покровительственные, такая вот забота. И мы, конечно, не знали его, первый раз видели, но увидели, что дети, они как магнитом с первой встречи. Малейшее внимание, дети уже все, не отстают от него. Не забывают его никогда. Моя дочь такой же пример. Ей было 5 или 6 лет, по-моему, в то время. Он вышел, увидел двоих этих девочек, Туласи была еще ее же возраста. И гирлянду им отдал, все. И такая фотография сохранилась, они с этой гирлянды, сфотографированы обе, сидят, такие счастливые, после киртаны. Она пришла домой, этот ребенок, и сказала, так, я буду писать письмо, и дружу с вами. Я очень удивился. Уже письмо собралась писать. Ну, давай, давай, пиши. И с матерью что-то мы не нацарапали. Ну, что-то простое там. У меня ваши гирлянды и прочее, меня зовут Лила и другие вещи. И отправила письмо. Он приехал через несколько месяцев в Санкт-Петербург. Там была инициация потом. Первая инициация была в России. Первая ученица Гандхары Гитхари, это было в Петербурге. Мы что там организовали. Он приехал, сел на ее сасну, и первое, что он спросил, она послала свою фотографию ему. Достал эту фотографию, показал всем, спросил, где Лила? Исаак удивился, что он очень серьезно к этому отнесся. Ну, он просто ребенок, ну, 5-6 лет, ну. Где Лила? Я сказал, они уехали к бабушке с матерью. Так и был разочарован. Он не спросил. Почему он сказал? Уехали. Ну, в гости к бабушке. Что там делать? Я говорю, не знаю. Ну, бабушка, просто бабушка. Раса такая, вкус из отношений. Я сказал ребенку об этом. И все, у нее досталось на всю жизнь. И она ничего никогда не говорила родителям. Никому не говорила, что ты ее гуру и прочее. Но она писала письма иногда. И потом, я смотрю, она уже взрослая, и некоторые ее сверстницы уже получают инициации, на самом деле. Я подумал, почему бы и нет. Я попытался у нее узнать насчет Андрюна с вами, как у нее, насколько серьезно. Трудно было понять, она держала где-то в глубине это все. И потом я поговорил с Говиндом Махараджем, он говорит, я поговорю с Андрюном с вами в Вриндаване. Я говорю ребенку, завтра будет инициация. Конечно, были перемены фантастические с одного этого момента. То есть мне нужно было увидеть еще эту привязанность. Это не было так заметно. Это было что-то очень глубокое, личное было. Это не было что-то на показ. Это были настоящие отношения. То есть сейчас я понимаю, насколько действует эта личность удивительным образом. Не упускает ни малейшего шанса проповедовать. Знание Кришны, ни малейшего шанса. Не пренебрегает ничем, никем ради проповеди. Ни малейшими вещами. Уникально действует совершенно. Он ему дал имя Враджа Деви. А мне еще послышалось Враджа Лила на инициации. Я там чуть не заплакал вообще. Затем, когда эта большая алтарная была в Санкт-Петербурге, там было много уже детей. Там было 500, дети, 1000 вайшнав, там уже приходили, знаете, с детьми, там детский сад целый был. И если я заполучил, даже сами приезжают эти дети, они за ним ходят. Он давал лекцию на сцене, на сцене, потом сошел туда, оттуда. Он должен был уйти в комнату, пройти через весь зал. И еще одно чудо случилось. Какой-то ребенок подошел, который едва мог ходить, как эта мать там подтолкнула его туда. Он посмотрел на него просто так и дал ему палец. И он взялся за этот палец, он с вами пошел с ним, не оборачиваясь. И я увидел еще одно чудо. Он держал ребенок за палец ребенок держался. К этому ребенку приснился другой ребенок, другой. И все дети, которые были все, пошли зародиться с вами цепочкой. Знаете, как будто какой-то ток пошел туда, вот по этим пальцам. Все шли туда, все дети собрались и пошли за этим. Первый раз видели его вообще дети. Многие. Сразу проникает в душу. Дети особенно чувствительны к этому. Мне очень трудно говорить на таком уровне. Такие люди приводят к Богу. Это нужно ценить, очень ценить, беречь. Не опускаться до уровня материального видения таких людей. Это самое дорогое, что Прабхупада нам оставил. Это преданных своих учеников. Радха-ятры, в Москве, помню. Хорошо, мы там остановимся. Харе Кришна.